Дорогие мои, мы будем продолжать сегодня наши размышления над посланием Иакова. Откроем вторую главу этого послания. Сегодня перед нами несколько первых стихов этой главы. И для начала мы прочтем первые четыре стиха. Послание Иакова, первая глава, начиная с первого, вторая глава, простите, начиная с первого стиха. «Братья мои, имейте веру в Господа Иисуса Христа нашего, Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо здесь сесть», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Только что мы услышали чудесный псалом, который исполнил хор, и в котором были эти слова: «В тебя верю я». Прекрасная мелодия, и я с удовольствием слушал его и подпевал. Я думаю, что многие из нас получили назидание, и это было как елей на душу, красивый псалом. «В тебя верю я». Но в чем выражается эта вера? Каким образом практически ее показать в нашей жизни? Интересным ходом мысли здесь задался Иаков. Он говорит: «Покажите вашу веру, имейте веру в Господа Иисуса Христа, Господа славы, и покажите ее в том, что она должна быть нелицеприятной». Он как будто бы сразу с небес низводит нас на землю. Он сразу же дает нам практический урок этой веры. И, дорогие друзья мои, это лишь первый или один из первых тестов нашей веры, которые мы найдем в этом послании. Мы привыкли размышлять в этих возвышенных христианских понятиях. Мы привыкли говорить такими словами, как вера, искупление, оправдание, освящение. Но что насчет вот этой конкретики, вот этой практической жизни? Что насчет того человека, который здесь написано «пришел в собрание»? Что насчет моего соседа? Что насчет того, что я делаю ежедневно? Вот об этом-то как раз и хочет сказать Иаков. И тесты эти только начинаются, ведь мы только лишь во второй главе его собрания. Итак, в собрание зашли два человека. Он рисует именно такую картину. И он говорит, что наше поведение, наше отношение к этим людям, вообще к любому человеку, является отображением нашего отношения к Богу. Апостол Иоанн в своем первом послании, первое послание Иоанна в 4 главе, в 20 стихе, вторит Иакову. И он говорит, что таким же образом, как мы будем относиться к нашим братьям и сестрам здесь на земле, как мы будем вести себя с ними, если мы будем строить заборы в сердце по отношению к ним, то это значит, что такие же заборы в нашем сердце будут по отношению к Богу. Если мы будем открыты к ним, то это значит, что мы будем открыты к Богу. Наши отношения к ближним нашим являются показателем того, как мы относимся к Богу. А наши отношения к Богу прямо пропорциональны тому, как мы относимся к нашим ближним. Итак, 1 Иоанна 4:20. Здесь апостол Иоанн уже говорит: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Итак, Иаков говорит, и Иоанн ему вторит о том, что хотя Бог вроде бы далеко, Он пребывает в невидимом свете, мы Его любим, хотя никогда не видели. Как мы можем показать эту любовь вот здесь, вот на земле, как мы принимаем наших братьев и сестер? Что становится иногда между мною и тем же самым братом или сестрой, который так же, как и я, был в грешном этом мире, которого так же, как и я, спас Иисус Христос, который сегодня мой брат или сестра. Если между мною и им что-то становится, а Иаков говорит, что именно деньги часто разделяют верующих, именно материальное благополучие или отсутствие такового у некоторых является тем фактором, который почему-то становится между нами, и он получается больше, чем объединительный фактор в Иисусе Христе. И мы не можем дать друг другу руку, потому что мы осознаем, что с этим человеком не стоит общаться, потому что он не столь богат. Давайте посмотрим, с чего начинает апостол Иаков, и разберем подробно то, о чем нам он здесь говорит. Итак, вторая глава. Я надеюсь, что наши Библии там еще открыты, с первого стиха. В первом стихе звучит его увещание, и потом он будет его развивать, эту мысль, и обобщать. Но вначале вот это увещание. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Это повелительное наклонение. Апостол Яков не говорит здесь о том, что это один из вариантов нашего поведения. Он говорит, вы обязательно должны так поступать. Он говорит, если вы верующий человек, то знайте, что вера не имеет ничего общего с лицеприятием. И дальше, начиная со второго стиха, он поясняет эту мысль. И когда мы читаем вот эти слова со второго по четвертого стихи, то нам кажется, что мы оказались где-то в первой христианской общине и читаем сводку с полей действия дежурной службы. Может быть, и тогда была дежурная служба, как и у нас сегодня с вами. И вот тогда они рассаживали людей. И вот апостол Иаков, как бы замечая то, как они это делают, и как иногда несправедливо им приходится поступать, вот он об этом как раз и говорит. Может быть, он сам был свидетелем, когда такое происходило. И вот мы читаем со второго стиха. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем», имеется в виду не просто с колечком, как мы обычно носим обручальное. Мы можем себе увидеть этого человека, который как павлин, как павиан заходит и привлекает к себе внимание своим вот, платьем, своей походкой, своим одеянием. Мы представляем сразу того богача, о котором говорил Христос. И одной фразой Христос выражает весь тот шик, с которым жил этот человек. Он говорит, он ежедневно, каждый день пиршествовал блистательно. А кто это был бы сегодня? И мы думаем себе, ну, наверное, таких людей сегодня нету. Ведь нету у нас тех, которые ездят на кадиллаках последней модели. Нет у нас тех, которые ездят со своими шоферами, и те им открывают дверь. Нет у нас тех, которые сегодня заходят в собрание, и на них все обращают внимание и думают, вот это да, а если бы мне такую одежду, вот бы мне эти все пальцы, увешанные перстнями и так далее. Но не будем спешить с выводами, потому что здесь та картина, которая пришла к нам из первого столетия, важно найти применение ее для нас. Неужели сегодня нет у нас лицеприятия? Итак, с одной стороны, это богач, который заходит в собрание, но апостол Иаков на этом не останавливается, и он делает контраст. Он говорит, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих. Не пересуживаете ли вы тогда в сердце своем и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Возможно, не было тогда для всех сидячих мест, и это оправдывало то, что вот те места, которые зарезервированы, они должны быть только для тех, кто действительно достоин этого. А кто достоин, возникает вопрос. Может быть, у дежурной службы тех дней как раз и было такое восприятие реальности, что достоинство происходит от богатства. И раз человек не имеет его, раз он беден, раз ему нечего предложить, раз он пришел в собрание в одежде, хотя, может быть, и опрятной, и чистой, но видно, что бедной, может быть, у нее заплатки там или что-нибудь еще, то тогда эта самобедность указывает на недостоинство. Но стоп, это ведь перечеркивает саму суть учения Иисуса Христа. И здесь собрались верующие люди, и они называют себя собранием святых. Неужели таким образом тогда люди поступали, думаем мы? И когда мы прочитаем этот отрывок, мы думаем, слава Богу, что сегодня не так, как хорошо, что сегодня есть равенство, что все вроде бы могут носить, что они хотят, что мы не взираем на лица. Стоп! А действительно ли это так? А действительно ли сегодня проблема лицемерия не существует? Действительно ли по прошествии почти 2000 лет в Церкви Божьей, а здесь имеется в виду именно она, именно Церковь Божья, потому что именно к ней здесь обращается Яков. Вы видели, как он говорит о Господе нашем Иисусе Христе и утверждает его божественность в первом стихе. И когда мы будем читать 5 стих, мы заметим, как он там, в том стихе, будет говорить о том, что он обращается к братьям своим. Однажды один американец, о котором я читал, решил посетить разные церкви и посмотреть, как там к нему отнесутся. Он проводил такой эксперимент. Воскресным утром он посещал разные служения в самых разных собраниях. Приходил он утром, садился вначале на первую скамеечку, потом постепенно продвигался назад, и в конце собрания он уже сидел сзади. Так у него появилась возможность встретиться или, по крайней мере, попасть на глаза сразу нескольким людям. И вот он разработал для себя такую шкалу. Знаете, он решил так: я буду давать 10 баллов тогда, когда на меня посмотрят с улыбкой и кивнут, заметив мое присутствие здесь. Я буду давать 100 баллов той церкви, в которой кто-то подойдет ко мне и пожмет руку. Я буду давать 1000 баллов тем, которые познакомятся со мной. И 2000 баллов, когда мне предложат познакомиться с проповедником или с пресвитером этой общины. И вот после того, как он посетил все эти 18 общин, он опубликовал свои исследования, свои выводы в одной из газет. И вот он пишет, что только 11 из этих 18 церквей набрали чуть больше 100 баллов. Он пришел к следующему выводу, вот строки из его статьи. Он говорит: проповедь в церкви может быть полностью основана на Библии. Люди могут иметь самый лучший вид благочестия и представлять из себя пример святых. Но когда гость не находит никого, кто и заинтересовался бы его присутствием, вряд ли он снова придет в эту церковь. Сегодня, когда мы читаем эти строки или слушаем эти примеры, наверное, есть те, которые думают: это к нам не относится. Во-первых, мы всех здесь знаем, и посетителей у нас практически, нет. Кто-то, если даже и заглянет, то, наверное, это будет просто гость, посетивший нашу общину, потому что он приехал в гости к одной из наших семей. Но неужели сегодня мы не имеем проблемы с лицеприятием? Давайте посмотрим в корень этой проблемы. Апостол Иаков говорит: неужели мы и сегодня не уделяем такого внимания одежде, собственной даже одежде, когда идем на собрание? Ведь для многих людей собрание здесь стало единственным местом, где они могут показать свой наряд. Давайте проведем такой тест. Если мы готовимся в собрание, не просто готовим семью, а себя готовим для того, чтобы показать самое лучшее, а иногда и сразу все самое лучшее, сразу все цвета радуги показать в собрании. И собрание проходит 1,5 часа, а мы готовимся даже больше, чем это время, для того, чтобы быть на собрании. Не едем туда, а именно стоим перед зеркалом. Иаков говорит здесь о лицеприятии, конечно, не только о внимании к одежде. И тогда, когда мы об этом читаем, хотя, может быть, эта ситуация удалена сегодня от нас, неужели мы не представляем себя на месте верующего человека, который сегодня находится в магазине и смотрит, что на одной из касс там семья черная? И я думаю, или кто-нибудь из нас может думать так: я туда не пойду, мало ли что со мной случится. Если соседи вдруг, которые переезжают ко мне, которые собираются переезжать и по соседству в квартиру или в дом, который поблизости находится, они другой расы, каким образом мы будем к ним относиться? Ведь это тоже мои ближние, и мое призвание сказать им о Христе. Но есть во мне некий червячок, который подсказывает мне совсем другие мысли. И поэтому сегодня мы можем ужасаться тем фактам, которые были в прошлом, и смотреть на первый век и говорить: да, действительно, неужели первая церковь не могла понять таких простых истин? Неужели она с лицеприятием относилась к людям? Мы можем смотреть в 18 век, когда даже здесь, в Соединенных Штатах, в некоторых церквах были так называемые оплачиваемые места в церкви. Представьте себе, была специальная дверца, и вы могли сесть на эти ряды только тогда, когда вы внесете определенную плату. Так эти церкви и существовали, на это шли пожертвования. И чем богаче, чем больше была плата, чем богаче была ваша семья, тем лучше были те места, которые вы получали в собрании. Мы за голову сегодня беремся: вот это да! Неужели такое было в христианской Америке? Но теперь посмотрим на себя, на самих себя. Действительно ли мы сегодня представляем пример тех людей, которые полностью избавились от этого порока? Доступны ли мы сегодня даже в церкви для всех братьев и сестер? Открыты ли наши сердца? Или мы представляем из себя всего лишь винтик определенной системы, какой-нибудь семьи или клана, какой-нибудь фракции, к которой нет никакого доступа. И к одним у меня одно отношение, с одними я открыт, одним я буду рассказывать одну информацию, а с другими я буду закрыт. Или так, холоден, или может быть полуправда, или может быть лицемерие, только чуть-чуть, так сказать, пока знаю любовь и все. Что же это такое? Это и есть лицемерие, о котором здесь говорит Христос. Но, дорогие мои, это тогда лицемерие также не только тогда, когда мы не оказываем должной чести людям, когда мы, скажем, того же бедняка, как здесь говорит апостол Иаков, притесняем, но и тогда, когда мы некоторым людям оказываем слишком большую честь, чем полагается. Вы знаете, в свое время интересно, что Иисус Христос, Он не взирал на лица. Когда Он жил на этой земле, Он со всеми поступал одинаково. И даже фарисеи, которые беседовали с Ним и однажды прислали к Нему свою делегацию, они так Ему и сказали: «Мы знаем, что Ты учитель от Бога, Ты справедлив, Ты истинно учишь пути Божьему». И они особо отметили, а ведь они умели очень внимательно подбирать слова. Хотите, сами посмотрите. Это записано в 22 главе Евангелия от Матфея, в 16 стихе. И вот они присылают свою делегацию к Нему, и вот они говорят: «Ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо». Почему-то у меня возникает ощущение при чтении Евангелий, что если бы Иисус Христос относился к фарисеям так, как они бы этого хотели, то есть если бы Он им оказывал лучшую честь, ведь они считали себя самыми праведными, ведь они считали себя, фарисей означает «отделенный» в переводе, то есть они считали себя отделенными от всего общества. У всего общества было определенной длины вот эти вот воскрилия, или, как мы говорим, кисточки на одежде, а у них было в два раза больше. У всех ходили с маленькими коробочками на правой руке и также на лбу, а у них было в два раза больше, чтобы показать свою праведность. Люди молились себе потихонечку в храме, как тот грешник, который пришел, мытарь, но эти молились на показ, они молились на углах улиц, потому что они были фарисеями. Если бы Христос это почтил, почему-то у меня ощущение такое, что обязательно бы они тогда Его приняли. Но сами они признали, что Он не взирал на лица, Он не был лицеприятным. Его больше растрогала бедная вдова, чем богатый фарисей. Именно она и люди наподобие ее, которые имели сердечную привязанность к Богу и к Его делу, производили на Него самое большое впечатление. Он действительно взирал на сердце. Вы знаете, сегодня почему-то, когда мы говорим о взирании на сердце, мы имеем в виду прежде всего, неважно, как ты придешь в собрание, в какой одежде, приходи, в какой ты захочешь. Но Христос, когда Он говорил о взирании на сердце, Он имел в виду именно это, сердце, не одежду. Какая бы ни была одежда, Он видел потенциал, который был скрыт в человеке, в Матфея, который был мытарем. Мы знаем, что Он увидел верного Своего ученика и призвал его идти за Собою. И я уверен, что после этого Матфей уже не был таким, каким был прежде. Тогда, когда он смотрел на Симона, этого неуравновешенного, казалось бы, человека, рыбака, довольно грубого иногда в своих выражениях, он увидел в нем камень, и он назвал его соответственно. Когда он познакомился с женщиной у колодца, с которой никто не хотел говорить, и которого и она никого не хотела видеть, мы помним ее, да? Она вышла в этот знойный час для того, чтобы набрать воды, чтобы никто только не мог этого увидеть и заметить. Он знакомится с ней, и вместо женщины пропащей и грешной он в ней видит благовестницу. Дорогие друзья, быть нелицеприятным – это не просто всем подряд подавать руку. Это не просто тогда, когда мы, знаете, честь, нечесть никому не оказываем. Нет, есть люди, которым нужно оказывать честь. Так и написано: кому нужно налог дать, тому налог, кому оброк, тому оброк, кому честь, тому честь. Так Слово Божье говорит. Но мы должны смотреть не на то, кем является человек. Может быть, сегодня он не представляет из себя ничего. Может быть, сегодня он еще не вырос духовно. Мы должны смотреть на то, кем он может стать. Мы должны видеть тот потенциал, который вложил в него Христос. Самое главное, мы должны уважать в нем тот образ Божий, который в нем находится. Дальше, в 5 стихе, Яков уточняет свою мысль, прочтем этот стих, 5 стих 2 главы. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Дальше 6 стих, продолжается мысль, «А вы презрели бедного». Здесь обращение к братьям, к христианам, и это я хочу подчеркнуть, потому что здесь не имеется в виду, что каждый богатый по своему определению является нечестивцем. Имеется в виду, что именно деньги, к сожалению, как я уже сказал, становятся разделительной чертой между различными верующими. Деньги их разделяют. С одной стороны, тот бедняк, на которого сегодня люди могут смотреть с презрением, может совсем по-другому быть воспринят в Царстве Небесном. Он может быть богат духовно, а мы на него смотрим как бедного материально. А книга притчей говорит во многих местах о том, что, к сожалению, у бедного так мало друзей, и, может быть, именно поэтому он бывает так близок к Господу. Вспомним историю о богаче и Лазаре. Богач, который, как я уже сказал, пиршествовал блистательно. Потом Авраам говорит ему, ты уже все свое получил, ты все свое благое получил здесь на земле. И поэтому ты теперь здесь мучаешься, а он там получает свое благое, то есть Лазарь на лоне Авраамовом пиршествует. Материальное состояние не должно стоять выше нашей веры. Оно не должно определять нашего отношения к людьми, нашего отношения к людям. Мы из этого стиха, из пятого заключаем, что бедные, те, которые не имеют особого материального достатка, имеют особое место в сердце Бога. Мы знаем, что сам Христос, когда пришел на эту землю, Он не родился в богатой семье. И все, что Христос брал, Он брал в долг, в аренду, если хотите. У Него не было своего места, где бы Он родился, и пришлось взять Его у скота на время, для того, чтобы положить Его в ясли. У Него не было где головы преклонить на протяжении своей жизни, о чем Он и говорил своим ученикам и последователям. Потом, когда Его распинали, Ему пришлось взять крест, и затем мы знаем, что даже своей могилы у Него не было, и Он был положен в могилу другого. И мы знаем, что сегодня среди нас, среди верующих, среди христиан, апостол Павел говорит, посмотрите на самих себя, много ли среди вас знатных и богатых в мире сём, и знатных тех, которых уважают в этом мире? И ответ очевиден, нет, таковых немного, потому что незнатное, небогатое, не то, что уважает этот мир, призвал Господь. А мы должны радоваться тому, что именно нам Господь, вот таким, каким мы есть, открыл себя, таким несовершенным и, может быть, бедным. Дело в том, что сердце бедного человека не привязано настолько к материальным благам. Он не имеет возможности быть настолько сребролюбивым, как богатый человек, и поэтому скорее он обратит внимание на благую весть. И дальше в 6 и 7 стихах Яков продолжает свою мысль. Вы знаете, он не останавливается и буквально бичует этих самых богатых. Но, конечно, имеется в виду не каждый богатый человек, имеется в виду, видимо, те богатые, с которыми он имел общение, которых он тогда знал. И он три обвинения выставляет им. Он говорит, не они ли вас притесняют, это первое, не из-за них ли вы часто попадаете в суды, это второе, и в-третьих, не из-за них, и это самое страшное обвинение, клевещется имя Иисуса Христа, клевета на славное имя Христа. Итак, это те богатые, с кем ему приходилось иметь дело. Иными словами, он говорит, неужели вы не понимаете, что люди эти часто, перед которыми вы, может быть, в собраниях преклоняетесь и думаете, вот тебе самое лучшее место, но, к сожалению, в духовном плане часто это духовные развалины, и они нуждаются в обличении, они нуждаются в духовном окормлении, но из-за их богатства никто не может сказать им ни слова, потому что с лицеприятием к ним относятся. Помню один случай, когда беседовал я с пастором американской церкви, и он говорит, что мне делать, у меня руководитель хора, и он же диакон, он сожительствует с другим человеком. Я говорю, как же так, как вы можете его терпеть в своей церкви, почему вы его не обличите, почему не действует механизм церковного наказания? Этот человек посмотрел на меня и говорит, понимаешь, Он очень богат, и именно благодаря ему существует в финансовом отношении наша церковь. Действительно большая дилемма, как ее разрешить? На основе Слова Божьего апостол Иаков дает однозначный ответ. Помню другой случай еще с Украины, о том, что один брат, хороший брат вроде бы во Христе, но был замечен в компании с одной девушкой. И никто не осмелился к нему подойти и спросить: «Слушай, а почему? А как? Как получилось, что вы вас видели в ресторане? Как получилось, что ты ее обнимал там и так далее?» Он был весьма богат, он обладал большими средствами. Он имел свой бизнес и тоже поддерживал собрание, и поэтому никто не осмелился к нему подойти и выговорить за этот грех. 8 и 9 стихи мы читаем. И здесь Иаков продолжает. Он, вы знаете, есть такое мирское выражение «добивает». Вот и здесь он как бы доводит свою мысль до конца. Он не останавливается. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Здесь он как бы предвидит вопрос, который может возникнуть у многих из нас. Зачем нужно столько внимания проявлять к этому греху и к этому пороку? Ну, лицеприятие. Понятно, что мы порочны, мы грешны. Иногда смотрим на людей не так, как нужно. Ну, так уж мы, может быть, устроены, что мы через определенные очки смотрим на различных людей. Иаков говорит: не обманывайтесь, если вы в одном нарушите закон, то вы становитесь также грешниками во всем законе. Это 10 стих. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Значит ли это, что если я, скажем, никого не убил, но если я солгал, я нарушил одну из заповедей 10, то я автоматически становлюсь преступником по всем 10 заповедям. То есть я становлюсь сразу и насильником, и человекоубийцей, и неверным человеком, и тем, который хулил Бога и так далее. Конечно же, нет. Иаков не имеет этого в виду, но он говорит: не думайте, что ваша степень греховности меньше. И об этом говорят следующие стихи. Он говорит: неужели вы не знаете, что именно тот, кто сказал «не убей» и «не прелюбодействуй», тот же самый, то есть тот же самый Бог, в том же самом законе сказал также и «не будь лицеприятным», «не взирай на лица», «относись ко всем с одинаковой долей вот благоговения, почтительности, проявляй ко всем одинаковую долю внимания». Это имеется в виду, что степень греховности у каждого человека одна и та же. Действительно, мы, может быть, и не нарушили всех 10 заповедей, но согрешив в одном, мы, хотя думаем, что наш грех невелик, мы ведь не убили никого, мы ведь не обокрали никого, так часто говорят люди, мы становимся преступниками всего закона. Если мы находимся в тюрьме, и один заключенный убивает другого, такие преступления иногда бывают, и потом его допрашивают, спрашивают: зачем ты это сделал? Он говорит: да я с ним беседовал, я как узнал, что ужасное он сделал, какое страшное преступление он сделал, я просто не выдержал и поднял на него руку. То, знаете, мы как-то пожимаем плечами и думаем: так они же оба осуждены за подобные преступления, и оба сидели в одной и той же камере. Что-то подобное происходит и здесь, на земле, тогда, когда мы проявляем лицеприятие друг к другу. Ведь мы забываем, что мы фактически ничего из себя не представляем. И тогда, когда мы относимся к человеку, как будто бы он лучше или хуже нас, мы забываем, что все мы перед Господом в абсолютно одинаковом положении. Все мы являемся грешниками, просто одни спасены, а другие еще нет. Просто одни уже получили прощение, а другие, ну, все никак не осмелятся о нем попросить у Господа. Итак, здесь говорится о том, Иаков в этом отрывке, во 2 главе, с 1 по 13 стихи, которые мы сегодня рассмотрели с вами, говорит о том, что оказывается тогда, когда я с презрением, с отвращением или просто с чувством того, что этот человек ниже меня, смотрю на любого человека. Может быть, он черный, может быть, он белый, может быть, он представитель другой национальности, пусть это будет еврей или чеченец, представитель любой группы людей, если во мне он не вызывает тех же чувств, что и любой мой ближний другой, то это значит, и Иаков очень конкретно об этом говорит, я подвергаю опасности собственную душу, свое собственное спасение, потому что тот же, Кто сказал об одном, сказал также и об этом. Не будем думать, что это меньший грех. Сегодня проверим наши сердца, нелицеприятны ли мы. И хотя посетителей может быть не так много сегодня в наших собраниях, а может их поэтому не так много, что как раз мы вот это нарушаем, о чем сегодня и прочли. Пусть Господь нас в этом благословит, избавит нас от греха лицеприятия, очистит наши сердца, чтобы мы могли служить друг другу в любви. Аминь. Помолимся.